Перед революцией и после нее. Глава 34. Путь. Потерянный пас, Кёнигсберг, собственноручный нос, приехали и уезжаем. В Лауцагене прусские жандармы просили меня взойти в кордегардию. Старый сержант взял пассы, надел очки и с чрезвычайной отчетливостью стал читать вслух все, что не нужно. По указу его императорского величества Николая I всем и каждому, кому ведать надлежит, и так далее, и так далее. Подписал Перовский, министр внутренних дел, камергер, сенатор и кавалер ордена святого Владимира, обладатель золотого оружия с надписью «За храбрость». Этот сержант, любивший чтение, напоминает мне другого. Между Террачино и Неаполем неаполитанский карабинер 4 раза подходил к дилижансу, всякий раз требуя нашей визы. Я показал ему неаполитанскую визу, но этого ему и полкарлина было мало. Он понес пассы в канцелярию и воротился минут через 20 с требованием, чтобы я и мой товарищ шли к бригадиру. Бригадир, старый и пьяный унтер-офицер, довольно грубо спросил: «Как ваша фамилия? Откуда?» «Да это все тут написано. Нельзя прочесть». Мы догадались, что грамота не была сильной стороной бригадира. «По какому закону, — сказал мой товарищ, — обязаны мы вам читать наши пассы? Мы обязаны их иметь и показывать, а не диктовать. Мало ли, что я сам продиктую». «Черт возьми! — пробормотал старик. — Ладно уж, ладно». И отдал наши виды, не записывая. Ученый жандарм в Лауцагене был не того разбора. Прочитав 3 раза в 3 пассах все ордена Перовского до пряжки за беспорочную службу, он спросил меня: «Вы-то, ваше высокоблагородие, кто такое?» Я вытаращил глаза, не понимая, что он хочет от меня. «Фройлен Мария Эрн, фройлен Мария Корш, фройлен Гац, все женщины, тут нет ни одного мужского вида». Посмотрел я, действительно, тут были только пассы моей матери и 2 наших знакомых, ехавших с нами. У меня мороз пробежал по коже. Меня без вида не пропустили бы в Таурогене. «Так-то так, только дальше-то ехать нельзя. Что же мне делать? Вероятно, вы забыли в кордегардии. Я вам велю заложить санки, съездите сами, а ваши пока погреются у нас. Эй, малый, пусть запрягут Гнедова». Я не могу без смеха вспомнить этот глупый случай, именно потому, что я совершенно смутился от него. Потеря этого паспорта, о котором я несколько лет мечтал, о котором 2 года хлопотал, в минуту переезда за границу поразило меня. Я был уверен, что я его положил в карман. Стало, я его выронил. Где же искать? Его занесло снегом. Надобно просить новый, писать в Ригу. Может, ехать самому. А тут сделают доклад. Догадаются, что я к минеральным водам еду в январе. Словом, я уже чувствовал себя в Петербурге. Образы Кокошкина и Сахтынского, Дубельта и Николая бродили в голове. Вот тебе и путешествие, вот и Париж, свобода книгопечатания, камеры и театры. Опять увижу я министерских чиновников, квартальных и всяких других надзирателей, городовых, с 2 блестящими пуговицами на спине, которыми они смотрят назад. И прежде всего увижу опять небольшого, сморщившегося солдата в тяжелом кивере, на котором написано таинственное 4, обмерзлую казацкую лошадь. Хоть бы кормилицу-то мне застать еще в Тавроге, как она говорила. Между тем заложили большую, печальную и угловатую лошадь в крошечные санки. Я сел с почтальоном в военной шинели и ботфортах. Почтальон классически хлопнул классическим бичом. Как вдруг ученый-сержант выбежал в сени в одних панталонах и закричал: «Стой, стой, вот проклятый паспорт!» И он его держал развернутым в руках. Спазматический смех овладел мною. «Что же вы это со мной делаете? Где вы нашли?» «Посмотрите», — сказал он, — «ваш русский сержант положил лист в лист. Кто же его там знал? Я не догадался повернуть листа». «А ведь прочитал три раза. Посему надлежит всем высоким державам и всем и каждому, какого чина и звания они ни были бы». В Кёнигсберг я приехал усталый от дороги, от забот, от многого. Выспавшись в пуховой пропасти, я на другой день пошел посмотреть город. На дворе был теплый зимний день. Хозяин гостиницы предложил проехаться в санях. Лошади были с бубенчиками и колокольчиками, со страусовыми перьями на голове. И мы были веселы. Тяжелая плита была снята с груди. Неприятные чувства страха, щемящие чувства подозрения отлетели. В окне книжной лавки были выставлены карикатуры на Николая. Я тотчас бросился купить целый запас. Вечером я был в небольшом, грязном и плохом театре, но я и оттуда возвратился взволнованным. Не актерами, а публикой, состоявшей большей частью из работников и молодых людей. В антрактах все говорили громко и свободно. Все надевали шляпы. Чрезвычайно важная вещь. Столько же, сколько право бороду не брить и прочее. Эта развязность, этот элемент более ясный и живой поражает русского при переезде за границу. Петербургское правительство еще до того грубо и не обтерлось, до того только деспотизм, что любит наводить страх, хочет, чтобы перед ним все дрожало, словом, хочет не только власти, но сценической постановки ее. Идеал общественного порядка для петербургских царей — передние и казармы. Когда мы поехали в Берлин, я сел в кабриолет. Возле меня уселся какой-то закутанный господин. Дело было вечером, я не мог его путем разглядеть. Узнав, что я русский, он начал меня расспрашивать о строгости полиции, о паспортах. Я, разумеется, рассказал ему все, что знал. Потом зашла речь о Пруссии. Он восхвалял бескорыстие прусских чиновников, превосходство администрации, хвалил короля и в заключении сильно напал на познанских поляков за то, что они нехорошие немцы. Меня это удивило. Я ему возражал, сказал прямо, что я совсем не делю его мнение, и потом замолчал. Между тем рассвело. Тут только я заметил, что мой сосед-консерватор говорил в нос вовсе не от простуды, а от того, что у него его не было, по крайней мере, не доставало самой видной части. Он, вероятно, заметил, что открытие это не принесло мне особенного удовольствия, и потому счел нужным рассказать мне, вроде извинения, историю о потере носа и его восстановлении. Первая часть была сбивчива, но вторая очень подробна. Ему сам Диффенбах вырезал из руки новый нос. Рука была привязана 6 недель к лицу. Его Величество приезжал в больницу посмотреть. Высочайше удивился и одобрил. Король прусский, увидя его, сказал: «Это в самом деле удивительно». По-видимому, Диффенбах был тогда занят чем-то другим, и нос ему вырезал прескверный. Но вскоре я открыл, что собственноручный нос его был наименьшим из его недостатков. Переезд наш из Кёнигсберга в Берлин был труднее всего путешествия. У нас взялось откуда-то поверье, что прусские почты хорошо устроены. Это все вздор. Почтовая езда хороша только во Франции, в Швейцарии, да в Англии. В Англии почтовые кареты до того хорошо устроены. Лошади так изящны и кучера так ловки, что можно ездить из удовольствия. Самые длинные станции карета несется во весь опор. Горы, съезды, все равно. Теперь, благодаря железным дорогам, вопрос этот становится историческим. Но тогда мы испытали немецкие почты с их клячами, хуже которых ничего нет на свете. Разве одни немецкие почтальоны? Дорога от Кёнигсберга до Берлина очень длинна. Мы взяли 7 мест в дилижансе и отправились. На первой станции кондуктор объявил, чтобы мы брали наши пожитки и садились в другой дилижанс, благоразумно предупреждая, что за целость вещей он не отвечает. Я ему заметил, что в Кёнигсберге я спрашивал, и мне сказали, что места останутся. Кондуктор ссылался на снег и на необходимость взять дилижанс на полозьях. Против этого нечего было сказать. Мы начали перегружаться с детьми и с пожитками ночью в мокром снегу. На следующей станции та же история. И кондуктор уже не давал себе труда объяснять перемену экипажа. Так мы проехали с полдороги. Тут он объявил нам очень просто, что нам дадут только 5 мест. Как 5? Вот мой билет. Мест больше нет. Я стал спорить. В почтовом доме отворилось с треском окно, и седая голова с усами грубо спросила, о чем спор. Кондуктор сказал, что я требую 7 мест, а у него их только 5. Я прибавил, что у меня билет и расписка в получении денег за 7 мест. Голова, не обращаясь ко мне, дерзким, раздавленным, русско-немецко военным голосом сказала кондуктору: «Ну, не хочет этот господин 5 мест? Так бросай пожитки долой, пусть ждет, когда будут 7 пустых мест».